вечерний выпуск программы «Киев-Донбасс» в эфире Громадского радио. Приветствуем в эфире. Для вас эти два часа будут работать Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И коротко анонсы сегодняшнего выпуска.
Кто напал на 17-й канал? О погроме в офисе интернет-телевидения, которое нередко обвиняют в провокациях, и не только о нем, поговорим с креативным директором проекта Жаном Новосельцевым и другими коллегами по журналистскому цеху.
Политэмигранты или нарушители границ? Почему российскому активисту Владимиру Ионову и его гражданской супруге, тайно сбежавшим в Украину, Киев не дает политического убежища? Ждем в студии самих беженцев.
Первое разочаровавшееся, что заставляет некоторых сотрудников новой полиции оставлять службу. Об этом нам расскажет один из них, теперь уже бывший патрульный Александр Харченко.
Бандура как инструмент для современной музыки. Как звучит в ее исполнении рэп и знаменитая песня «Адель», узнаем благодаря последнему гостю сегодняшнего эфира, музыканту, композитору и диджею Ярославу Джусю.
Ну и, собственно, переходим к содержательной части нашего эфира. Первый наш гость – Жан Новосельцев, креативный директор интернет-телевидения «17-й канал».
Добрый день.
Прежде чем начать разговор, наверное, нужна небольшая предыстория. То есть мы вас позвали в связи с нападением на ваш офис, которое случилось вот в эти выходные, правильно?
Да, в ночь с 20 на 21 на Майдане был сначала ваш журналист Андрей Павловский, на которого якобы напали люди протестующие и похитили.
Ну, давайте я расскажу. Тут
давайте
по поводу якобы
свою
нет сомнений, потому что все это транслировалось в прямом эфире, и больше 5000 зрителей в онлайне могли наблюдать за этими событиями. Вот, это не были протестующие, это были люди, которые были интегрированы в протестную, скажем так, массу, которые вынырнули из толпы и пытались затолкать нашего журналиста и оператора в микроавтобус. Ну, к счастью, значит, я так понимаю, это были люди из организации УПА. Они отбили наших журналистов, и таким образом они не попали в плен. Но офис нам не удалось сохранить. Буквально
да,
там...
в ту же ночь был разгромлен офис.
Да, в ту же ночь был разгромлен
что
офис.
Что вы имеете в виду, когда говорите, люди из УПА не дали похитить или отбили?
Ну, смотрите, значит, сам митинг, да, ну, была заявлена так, что организация эта лежит на некой организации РПС. В нее входили в том числе и УПА, и ряд еще других организаций. После этого события в воскресенье УПА вышли из рядов...
Ну, там после погромов многие открестились от этих революционных, то ли революционных, то ли радикальных правых сил, да.
Ну, называются они...
Они и так расшифровывали себя,
ну,
да.
Правильно, революционные правые силы, но на самом-то деле, значит, нападавшие установлены, ну, по сути, это один человек, который подбил остальную массу к решительным действиям. Это Александр Золотухин, известный персонаж, он в Айдаре вроде бы воевал, я, ну вот даже как бы изучал его страничку, видел там фотографии с фронта, он там снайпером был и так далее. Он ходил к нам часто на эфиры. Наша основная специализация, чем мы отличаемся, собственно, от всех остальных СМИ...
Давайте мы об этом чуть позже поговорим, поговорим конкретно об этом событии для начала.
Я просто к тому, что он у нас был в эфирах постоянно.
А, окей, чуть позже вспомним о том, собственно, о контенте самого интернет-канала. Так что кто отбил в итоге? Потому что я помню этот стрим, и там, ну, насколько я помню, вот этот бусик в итоге подъехал, и человек с камерой вышел просто...
Ну, то есть, вы просто, если обратите
отбивания
внимание...
не было? Что ну, вы имеете
не
в виду
попало,
отбивание?
Не попало в кадр, да? То
окей,
есть,
угу.
если прислушаться в тот момент, когда завели наших ребят в этот бус, поставили их там на колени, закрылась дверь, вот даже сквозь шумоизоляцию этой двери было слышно, как там стоят, никуда они не поедут и так далее. Там была микропотасовка, двери эти открыли, и пацаны вышли. Угу. Вот, по сути, как бы само действие не попало на видео, но тем не менее.
Ну вот у нас есть другие свидетели происходящего. На прямой связи у нас вот должен быть Богдан Кутепов, журналист Громадского телевидения.
Который был в это время тоже, собственно, и проводил стрим
и тоже
для Громадского
оттуда, да.
телевидения. И был свидетелем этого всего. И в итоге назвал это на своей странице в Фейсбуке, по-моему, в комментариях где-то, что это было все-таки псевдо.
Инсценировка, да.
Богдан, вы нас слышите?
Да, вы мене чуєте?
Так, ми вас чуємо, розкажіть.
У вас для російської мови чи можна Україну?
Можна українською, у нас демократія.
Як вам?
Да, може, я просто думаю, може це спеціалізовано. У нас теж є громадська РУ для спеціально для росіян, для молдаван, які не розуміють українською. Я подумав, може. І так, Жан, ну це прекрасно. Це був такий гарний сценарій, план, ну, от, про який розказав.
А можна Жан, тебе, можна тебе вопрос
майже,
сразу, Богдан?
Майже
давайте
такий,
сначала,
давайте
майже, майже вдався він через те, що насправді планувалось все по-іншому. Як каже Жан, виділились із толпи, некі люди, які інтегрировані туди. Не було ніякої толпи, був пустинний майдан. Це було вночі, да? І, на щастя, я був буквально в топ 20 метрах звідти, біля готелю «Козацький».
Случайно,
можна,
да?
Сказати, в пункті. Я був там з 8-ї вечора, я сидів в машині.
Богдан, ти причастен к этой провокации. Ти причастен к этой провокации.
Так, давайте, так, давайте по очереди, да. Пожалуйста. Богдан, Богдан, продовжите.
Якась ганьба. Значить так, після того, що ми зрозуміли, що відбувається незрозумілі захоплення, коли я спробував зайти в готель «Козацький» близько 8-ї вечора, вони не пустили, сказали, журналістів не пускають. Ми поділилися на каналі там по парах і чергували всю ніч, що ж буде, да? Можливо, штурм, можливо, ще щось. Ну, от. І я сидів буквально на Майдані напроти готелю «Козацький», і мені почав писати редактор з студії, «Бистро, ляцькі ворота, що таке?» Я побіг, взяв планшет, закрив машину, біжу, там порожній Майдан, нікого нема, площа. Стоїть Павловський, і стоять люди, ну, світло, камера, і все, навколо нікого, ні душі. Ну, тобто, прекрасний елемент, да, викрадення таке, ніхто не завадить цьому. І вони так, знаєте, постановочно кажуть, все, це сєпарський канал, ми вас забираємо. І тут бачить мене Павловський, вони на якісь якусь секунду розтерялись, що Золотухін, що Павловський, вони кажуть, Павловський кричить, Богдан, звони брату, звони поліцію. Ну, знаючи такого персонажа, як Павловського і його репутацію,
а яка репутація, Богдан? От давай, подождіть. Ну, давайте от кожне слово, відповідай за кожне слово.
Я то говорю до
ти
кінця.
Врёш. Я теж Богдан, давай по-чесному. Ти зараз врёш, врёш сразу же про Павловського.
Давайте, пожалуйста, давайте здесь не устраивать программу Савіка Шустера. Я вас прошу, парни, соберитесь. Богдан, продолжите. Вас мы ещё с вами ещё 20 минут в эфире, вы успеете на всё ответить. Богдан.
Конечно, я не буду отвечать Шану сейчас. Я договорю до конца, расскажу.
Да,
историю,
рассказывайте.
Да, и вот они, значит, я вирішив перш ніж викликати поліцію, з'ясувати, що відбувається. Це дуже просто. Уявіть собі реальну історію реального викрадення. Якщо хтось збоку починає стрімити, або б мене побили планшет, розбили, або втекли б ті викрадачі. Ну, їхній план зірваний, все. І тут вони починають так красиво, награно казати, ми не дамо цьому каналу мовити в Україні, він повинен бути знищений. Я кажу, куди ви його забираєте? Він каже, ми веземо його в офіс 17-го каналу, ми разом подивимось документи, хто в цих документах записаний власником. Я кажу, кого ви чекаєте там побачить? Або Медведчука, або Клименка, ну, і
Путіна,
так далі.
Путіна.
Да. І далі це відбувається так, що перехожі деякі, які йдуть, вони кажуть, що ви робите, відпустіть. Я кажу, а хто ви? Він каже, я Олександр Золотухін, там організація така-така. Це потім ми написали всюди, що це людина Яроша, хоча, звичайно, це не людина Яроша. А потім, як з'ясувалося, дійсно, Жан правду каже, це частий гість їхніх ефірів. Тобто сценарій був такий, панове, що якийсь правосік, націоналіст в центрі Києва викрадає чесних журналістів самого чесного каналу. От, невідомо, куди його везе. Але справа в тому, що Павловський піддавався. Вони його штовхали в машину, він не дуже супротивлявся. Ну, тобто,
Богдан,
мене не заштовхали,
от просто
мене
ти
не заштовхали
от
в життя.
Я сейчас,
ну,
секунду, Жан,
і тут
вас, я почав
ставити все
ответите,
запитання,
правда.
І тут я почав ставити запитання, які просто вивели. Ну, ці, да, я почав питати, окей, а чому ви зараз от не, да, не чините опір належний? А Павловський каже, що я должен, як себе я должен вести. Причому всьому, що в стрім 17-го каналу оператор зайшов так чинненько в автобус, сів і починав виставляти баланс на камері. Я кажу, ви що стрімите? І тут оператор таким, знаєте, синхроном. Каже, ви знаєте, нам не перешкоджають вести стрім. Ну якщо це дійсно
так, вони підійшли одразу ж і говорили, щоб стрім не зупинювався.
Да, да. Далі я почав знімати номери цих мікроавтобусів і легкового автомобіля, який стояв перед мікроавтобусом і супроводжувати мав цю машину. Я знімав обличчя всіх цих людей. Потім я сказав, куди ви їх везете? Золотухін почав казати, ми веземо їх на офіс 17-го каналу. Сідайте до нас, сідайте всі. Я кажу, я за вами поїду, куди це? Він каже, на Лук'янівку, їдьте за мною, покажу. Я кажу, а адресу можете сказати? Він, опа, до Павловського. Який у вас адрес? Павловський каже, Мельникова, що то там 8. Ну, тобто, він знає, Золотухін добре, як їздить на 17-й канал, не знає адресу. Павловський йому тут же все сприяє. Тобто він якби піддається йому. Багато, ну це просто, це дуже смішно, тому що ви не професійні актори, панове.
Ви не професійні актори, вас не вийшлося. Ви не професійні актори, вас не пропали з ефіру.
Богдан,
ні, я не договорив. Я закінчу. Я маю всі ознаки того, що це є інсценування. Я не знаю нічого про погроми так звані. Спочатку писали, що СБУ, потім Айдар, потім уже невідомо хто. От, тому що всі спростовують, да, мене громили. От, але, власне кажучи, я можу оцінювати тільки те, що я бачив на власні очі. На власні очі я бачив спробу такої інсценування, знаєте, я не знаю, з якою метою, з піар, рекламною, ще якісь там сценарії були. Це справді не скидалось на те, що РПС до цього якось причетний. Це така окрема акція 17-го каналу, яку ми, в тому числі і я, її зірвали. І я думаю, що на цьому стрімі є всі ознаки інсценування злочину, що є само по собі злочином, і треба звернутися в поліцію, надавши всі докази.
Вот. Дякуємо, Богдане. Богдан Кутепов, журналист громадского телевидения, который тоже стримил с вот этого события.
И которого не похитили в тот
стримил?
Вечер.
Стримил,
снимал, стримил да, стримил, безусловно, стримил. За его стримом именно я тогда и следила.
Да.
И вот он высказал...
Отвечайте, да, сразу вот, же, теперь сразу можете же.
Давайте,
возражать.
Давайте так, да, значит...
Напомню, что Жан Новосельцев в студии программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о ситуации вокруг 17-го канала.
Александр Золотухин... Можно, да?
Да, конечно.
Александр Золотухин, действительно частый гость наших эфиров. Наши эфиры он посещал на тех темах, когда мы устраивали телемосты с Донбассом, и был одним из тех редких гостей, которые соглашаются там, на это участие. Тем более он вроде бы как воевал, там, да, и говорить там, войны АТО с этим ополчением или там, армия ДНР, это как бы всегда интересно. Но... тут он представился совершенно в неожиданном для нас образе, да, то есть знакомый нам человек подходит, сначала просит пару слов сказать, Андрей ему позволяет, и он как бы там начинает, агенты Кремля, все остальное, хватайте его, хлопцы, там, и так далее, да. Значит, я понимаю Андрея Павловского, для которого это был шок. Он там где-то 17 минут длилось действие, да, это не было такого, чтобы они там чинно согласились ехать сразу же куда-то там с этими людьми. На том этапе, когда они уже заходили в этот автобус, были посторонние люди, там журналист, еще кто-то, кто сказал, я еду с вами, да, и на том этапе как бы уже наши ребята смирились и были готовы поехать. Значит, по поводу того, что Богдан опять видит какой-то там сценарий заговора и так далее. У нас есть заявление в милицию, да, о выкрадении журналиста.
И там даже есть возбужденное дело, да, по трем статьям. Это, по-моему, препятствование журналистской деятельности, лишение...
Похищение человека.
Похищение человека.
Незаконное лишение свободы и разбойное нападение на офис.
То есть, да? Смотрите, если мы действительно делаем эту инсинуацию, да, после которой мы подаем на этих людей заявление, да, и хотим, чтобы их посадили, действительно, потому что это нонсенс, чтобы в прямом эфире вот такие вещи, да, да вообще без эфира, чтобы такое, в принципе, имело место быть. Целью было этих людей просто убрать стрим с Майдана, для того, чтобы потом...
Почему они тогда вам сказали не прекращать стрим?
Потому что, потому что они собрались нас вести с Майдана и отвлечь все внимание на то, как там будут громить и искать, я не знаю, там в документах Путина.
Но
да?
При этом не останавливали Кутепова того же. Стрим.
Ну да, там другие стримы.
Смотрите, я вам объясню. Значит, мы начали стримить это событие самыми первыми, да? Долгое время еще никто не подключался. Ну как это так, да? Если даже там у нас 100 человек куда-то выйдет, это уже достойно внимания, да? Там было 1000, ну, по разным оценкам, может даже больше изначально. Мы стримили это событие, и на каком-то этапе начали подключаться остальные каналы, которые тоже также начали это стримить, просто с единственной оговоркой, что вот это сомнительное собрание людей, и стримит его 17-й канал с непонятной репутацией. Вот вы тоже сказали, да, у нас там... Нас
да,
часто...
давайте, да, да, смотрите, давайте мы ускоримся, хорошо, потому что у нас еще очень много вопросов к вам, и хочется
давайте,
более
вот насыщенно. Давайте так, по этой теме. На Александра, да, Золотухина я написал заявление в СБУ, так как у меня так есть в переписке, где он мне угрожает расправой конкретно вот после этого случая. На него все показания дал человек, единственный задержанный при разбойном нападении на наш канал, которого задержали с техникой, оружием там, и так далее. Его отпустили вчера из зала суда. Если Богдан думает, что мы такие всемогущие, то есть мы придумываем инсинуации, да, ну вот так вот, с целью поднятия рейтинга, а потом еще также достаем этих актеров из-за решетки, ну, возможно, да, тогда как бы мы наши длинные руки к нему дотянулись.
Потом был разгромлен офис.
Разгромлен, ограблен. То есть ничего уничтоженного не было, да, это не было нападение, которое там побить,
да,
технику.
Да, просто потому что именно смущает там дорогущие Apple, которые не тронуты.
Их вынесли. Так нет, они остались даже.
Смотрите,
да?
Значит, у нас эфирный аппарат, она также там и Apple, и все остальное. Вот ее вынесли почти полностью, да. Ньюзрум, они просто не зашли туда. Вот, вынесли сервер, титровальную машину и несколько Apple, да, там в общей сумме около там, 20-30 тысяч долларов, мы до сих пор там пытаемся проанализировать полный ущерб.
Окей, с этим понятно, полиция уже занимается расследованием, прокуратура за этим следит.
А вы можете следить за тем, что когда наконец-то хоть кого-то посадят, да, и будет доказано, что это не наш актер, чтобы этот товарищ, который сейчас меня опять в который раз поливает грязью без оснований, чтобы он извинился. Вот так же позвонил вам, сказал, да, я дурачок.
Давайте мы ограничимся, как это, не будем все-таки обвинять и оскорблять друг друга.
На его глазах люди тянут коллегу, он не может набрать в полицию. Это человек.
Я просто еще в контексте этого, когда занималась, ну вот, разрабатывала эту тему, нашла там сюжет, как, по-моему, года два назад вы снимали якобы там рейдерском захвате, да, канала, оказалось, что это... А, это еще был Гром ТВ, да, и оказалось,
да,
что
там
это...
же сами, мы в сюжете, там же все и провели параллели, и в конце сами разоблачили, что это как бы, ну, не трюк, это мы, ну как, мы делаем...
Но на момент вот этого разгрома или так называемого захвата же ваши коллеги же не знали, что это постановка.
Да нет, это все было, это было изначально. И в сюжете вы обратите внимание. То есть там линия гнется, я вот, правда, вы так неожиданно спросили, я не могу прям подробности все вспомнить. Но там в самом сюжете было рассказано о том, что это постановочная тема в самом конце. Изначально показано было, вот как его захватывают, и в конце рассказ о том, что это мы сделали такую, ну вот как...
Видимо,
постановку.
На ваши последние слова хочет кратко ответить Богдан Кутепов.
Богдан Кутепов, да, пожалуйста.
Да не, я все слышал там. Все нормально. Я ничего ответить не хочу, просто хочу...
Богдан, если тебе, если посадят Золотухина, ты извинишься?
Пожалуйста, давайте не одновременно. Вас все равно никто не слышит, Богдан.
Раньше уже случались вместе с... знаете, с использованием там, журналистов, имени журналистов, раньше разные инсценировки, в том числе Анатолий Шарий замешан в подкидывании патронов под дверь, чтобы как бы самому себе, или обстрел своей машины, это скандальная история, для того, чтобы искали якобы людей, которые ему угрожают, но тогда милиция доказала, что Шарий сам стрелял по своей машине, вот. И я думаю, что рано или поздно милиция просто установит элементарные вещи, такие как отпечатки пальцев, какие-то звонки, там, ровно.
Ну окей, давайте не предвосхищать события.
Спасибо,
да.
Спасибо,
да.
Большое. Спасибо. Напомню, большое, это был Богдан Кутепов, журналист громадського телебачення. У нас в эфире Жанна Васильцев, креативный продюсер.
Интернет-канала, интернет-телевидение, 17-й канал.
У нас очень мало времени, мы очень хотим ускорить все-таки процесс и перейти к содержанию, да, то, что вас очень часто обвиняют в провокациях, манипуляциях и так далее. По этому поводу?
Ну, да, вот именно по этому поводу.
Конкретное. Ну, давайте обвинение, я буду сразу же на конкретное отвечать.
Да,
конкретное. Вот... Вчера даже просмотрела несколько сюжетов. Конкретно у вас работает, я не знаю, еще сейчас еще работает...
Журналист Филимонов.
Дима Филимонов — это Донецкий. Наш близкий друг, который на своих общественных началах просто... Ну вот есть люди, которые могут новостям верить, а это человек, который вот тут... Вот, ну, следующий по зову души,
окей,
да?
Окей, этот
ну,
материал давайте, да. конкретно вышел
он
у вас...
Он не работает у нас.
Окей,
он не,
но
он
вы... этот материал конкретно вышел у вас в эфире. Я пересмотрела вчера несколько сюжетов. Этот особо поразил позиции журналиста в кадре, который это озвучивает в кадре вещи. И, собственно, это выходит в эфир. Давайте послушаем. Дмитрий Филимонов, файлик у нас так и называется «Филимонов», и сейчас мы это услышим.
Скажу, я у пацанов даже, которые в казармах сидят, спрашивают: пацаны, а что вы по вашим казармам не лупят? Вот, да, все знают, где ваши казармы и все остальное. Ну, а они говорят, что смысл как бы по казарме лупить, ну, погибнет, говорит, тут 10 наших, все тренированы, бегут в подвал. Говорит, лупят по мирному населению, чтобы вытеснить, чтобы, ну, настроить...
Зачем? Чтобы свободно зачем было потом сюда наступать, что тут непонятно. Ну, чем больше сюда выйдете, больше будет здесь пусто, и тем свободнее они зайдут сюда.
Так. Это Дмитрий Филимонов. Находится на окраинах Донецка сразу после обстрелов. Он общается с местными жителями и фактически им пересказывает то, что вот по вам бьет украинская армия сознательно, чтобы вас уничтожить, и при этом не бьет по казармам.
Ну, заметьте, что это в основном ему люди это рассказывают. Во-вторых,
это был
его
он.
Голос. Смотрите, это его голос.
Смотрите.
Был, да.
Значит, об этой ситуации конкретной. Дмитрий приехал, это вот первые дни его были в Донецке, вместе с Джоном Трастом. Они забрались на высотку, которая была крайняя к линии фронта, и наблюдали, значит, там как где-то вдалеке мелькают разные огоньки. И неожиданно вот эти все огоньки начали, которые поднимались вверх, ну, как человек, он не военный журналист. Он в журналистику, скажем так, вернулся спустя там 7 лет молчания, да, он занимался совсем другими делами. И, ну, вот сейчас, когда в стране такая смута, он решил разобраться, да, поехать своими глазами увидеть. Мы его попросили: раз ты едешь, Дима, ты, пожалуйста, возьми с собой вот эту микрокамеру и поснимай. И вот с этой микрокамерой Дима, стоя на высокоэтажном доме, да, он видит, где позиции украинских военных, где там ДНР. И все огоньки, которые с той стороны, где стоят, могут стоять украинские военные, вот летят они в эти жилые кварталы, и он это снимает. Это, конечно же, это скандальный материал, и после этих обстрелов он общается с людьми, что они думают. Понятное дело, что вот в общей массе, вы же не весь сюжет выложили, вы, наверное, часть какую-то.
Не,
взяли.
Я просмотрела весь сюжет, все остальное это синхроны местных жителей, которые,
правильно,
понятно, вот, после обстрелов плачут
вот,
и так далее, но начинается он с синхрона Дмитрия Филимонова, который убеждает местных жителей, что по ним стреляют.
Он не убеждает, он у них спрашивает, да?
Нет.
Он говорил, что он разговаривал с военными, почему не стреляют по их казармам.
Да, вот, и да. Что военных не...
И военные, говорят, такой смысл...
Не, боевиков не убивают, чтобы, значит, не убили 10 натренированных, а специально стреляют по мирным жителям. Вы
я
правда
этого,
считаете,
я
что
этого,
так
я этого, ну, то
должны
вот,
звучать
вот этого
журналистские
контекста,
вопросы?
Смотрите, я этого контекста, да, я не услышал. То есть, возможно, надо пересмотреть весь сюжет. Я думаю, что в контексте ответов, которые он получал до или после, вот в общей массе, да, люди там рассказывают. Я же тоже был в Донецке, и, кстати, ваш коллега и мой коллега Куликов, он тоже там был. И хоть даже за это короткое время, но он примерно тоже слышал от всех, и там все, вот поверьте мне, да. То есть там люди, безусловно, могут быть какие-то мобильные группы, которые там в одну сторону, в другую стреляют. Ну, кто-то, кто не хочет, чтобы война сворачивалась, в принципе, да. Но есть массированные вот такие выстрелы, которые, ну, мобильная группа их не обеспечит там без поддержки града, да. Это конкретно уже военные действия. И если летят с нашей стороны в их сторону, то и местные жители будут говорить об этом. Более того...
Я не услышала ответ на вопрос, почему журналист позволяет себе делать
давайте
такие утверждения.
Давайте конкретную фразу. Значит, что он говорит?
Ну, да, мы же только что прослушали. Ладно, давайте перейдем к другому. К вашим эфирам, когда вы подключаете вот к... Это в том числе вас обвиняют в этом, да, на телемосты людей, ну, откровенно боевиков, которые...
Да, когда мы садим с одной стороны там боевиков, с другой стороны наших военных, да?
Да.
Ну вот смотрите, значит, у нас на одном из телемостов был Мозговой. Известный комбриг призрака. Вот так это звучало, да? Так вот, спустя там полчаса ссоры этот комбриг Мозговой говорит... Ну, уже поняв, да, что как бы и наши способны на диалог, и он как бы готов. Он говорит, что, ребята, если вы действительно хотите менять страну, а не просто одних олигархов сменили другими, то я готов вот, как бы изменить свою политику, подключить свои там, все, что у него там есть, да, на то, чтобы мы совместно боролись с коррупцией, олигархами и прочим. И тогда, вот его фраза, нам не нужно ни ЛНР, ни ДНР, и будем в единой Украине.
Ну, такое ощущение, что, как это, существование ЛНР или ДНР, решение об этом принимает Мозговой.
Ну, мы знаем, что его потом убили. Но, тем не менее, понимаете, если мы, это диалог, да, то есть это не было... Ну, как можно это запланировать, да? Вот там Богдан ему все мерещится, что мы все как бы спрогнозировали и заложили. Но в таких диалогах как раз рождаются такие мысли. И если бы мы чаще говорили, возможно бы и многих и на свою сторону перетянули, в том числе, и меньше было бы противостояния. Ну вот, если мы говорим с человеком, который там 400 километров границы контролирует, и который говорит, я готов отказаться от этой идеи там
сепаратизма. Который воюет против правительственных войск.
Ну, получается, да. Окей. Ну, смотрите, если даже на кону одна жизнь, и можно разговором, да, переубедить человека и остановить войну, то лучше говорить. Не все аргументы были использованы.
А давайте мы теперь послушаем, у нас есть запись разговора с медиаэкспертом. Вот Ира вчера пообщалась с Галиной Скалеревской, это редактор вот, нового проекта «Детектор Медиа». Ир, что-то предваришь?
Нет, Галина Скляревская, она занимается, в общем-то, исследованием контента, анализом контента
вот
украинских
именно,
медиа.
Да, именно
и ее выводы о 17-м канале.
У них есть идея. Эта идея за мир в Украине любой ценой, как я понимаю, мир во всем мире, возможно, прилагается. В связи со своей идеей они бесконечно включают в телемосты представителей так называемой другой стороны, в том числе Мозгового включали, не помню, был ли Захарченко. В целом, являются ли они манипуляторами, например, общественного мнения? Да, но иногда эти манипуляции настолько веселые и детские, что даже как-то непонятно, необходимо ли такого рода манипуляции. Например, во время моста, когда Куликов поехал в Донецк, собственно говоря, они в качестве эксперта западного включили человека из Бельгии по имени Крис Роман, кажется так, который представляет политическую силу Евро-Русь и сидел на фоне российского флага, портрета Путина и флага ДНР, и при этом представлял независимую западную прессу. Таких экспертов в эфире 17-го канала полно. Там вообще довольно странный пул экспертов, которые, в общем, продвигают идею объединения Украины в Украино-Донбасском конфликте, как они это называют.
Какие еще там известные манипуляции, возможно, вы сможете вспомнить?
Ну, дело в том, что вокруг 17-го канала с момента его возникновения он в целом трансформировался из канала «Гром-ТБ», который уже работал во время Майдана, 17-й возник чуть позже, возникают с периодичностью раз, два, три месяца какие-то довольно крупные скандалы. Вот. Они их сами провоцируют, насколько я понимаю, военкоматы, и разговаривала со всеми военкоматами, которые прислали повестки, и выяснилось, что на самом деле в части заявлений журналистов 17-го канала было явное преувеличение, им не присылали повестки, а только уведомления с просьбой встать на учет, их просто разыскивали там. Но это происходило во время второй или третьей волны мобилизации, и разыскивали очень многих. Но журналисты 17-го канала сделали громкое заявление о том, что на них давит власть путем, как бы сказать, призыва их в армию и отправки в зону АТО. То есть у них есть некий механизм раскрутки скандалов, во-первых, вокруг своего канала. Хотя на самом деле сам канал смотрит, ну, не так, чтобы сказать, активно. То есть если в течение дня понаблюдать за их эфиром, у них же только YouTube, там видно количество пользователей смотрящих. Это было 300-400 человек. То есть в целом они не так уж влиятельны, как им бы хотелось, как я понимаю. Ну и там есть много таких примеров. Мне страшно запомнился какой-то сюжет журналистки 17-го канала из Минска в первый же день начала переговоров в январе прошлого года, да, вот, туда съехало очень много журналистов, разумеется, украинских и российских, и, например, журналистка сняла с микрофона логотип 17-го канала и задавала с черным микрофоном, да, вопросы украинским журналистам, и, естественно, украинские журналисты спрашивали, с какого вы канала? Вот, они отвечали 17-го, многие отказывались с ними говорить, но девочка это мотивировала, журналист 17-го канала мотивировала то, что у журналистов нет границ и нет кордонов, и поэтому неважно, какой канал она представляет. Вот, что является, собственно говоря, откровенной манипуляцией, разумеется.
Потому что российские журналисты и черные микрофоны в Украине как бы давно перестали быть журналистикой.
Да, конечно, но еще и как бы мотивация такая, что вот у журналистов не должно быть границ. Но в целом, в общем-то, люди считают хорошим тоном представляться своим каналом, а не каким-то неизвестным или чужим, что, собственно говоря, тоже делается иногда на российских каналах. Вот. Там же в этом репортаже для того, чтобы получить комментарии у российских журналистов, где эта же журналистка 17-го канала обращалась с вопросом: считаете ли вы, что есть какая-то вина в разжигании войны на востоке Украины? И брала комментарии у Life News, у канала «Россия-24», что, в общем, довольно странно, потому что обращаться к откровенным пропагандистам за таким комментарием, ну, как бы нелепо. Вот. Все и так, в общем, более или менее представляют себе, что они могут ответить. Конечно, они отвечают, что они ни в чем не виноваты, вот, никак не разжигают войну и вообще не поддерживают ни одну из сторон. Это, ну, тоже как-то... Чем больше, в общем-то, даешь слово пропагандистам, тем больше пропаганды, ну, с моей точки зрения, попадает в эфир. Вот. Они же брали интервью у парня, который облаял украинскую журналистку. Помните,
был такой эпизод? Да, помню. Кошеленко, да. По-моему, это была.
Да, Ольга. Угу. А на нее лаял как раз журналист Life News, если мне не изменяет память. И да. Вот они пошли с вопросом, зачем вы облаяли журналистку и что вы хотели этим сказать. Вот. То есть, ну, как бы, играются 17-м каналом. Они не просто провокационные часто, ну, сейчас, в общем, много тем провокационных, но еще и спикеры, которые у них появляются, то, как это подано, это почти всегда манипуляция. Просто иногда очень весело, потому что наивно. Видимо, они рассчитывают на зрителей 17-го канала, а какова их аудитория, я не могу сказать, на какую аудиторию они работают.
Галина, известно, кто владелец, собственно?
К сожалению, я не могу вам ответить на этот вопрос. Формально руководителем и, как я понимаю, основным инвестором является Жанна Васильцев. Кто конечный бенефициар этого предприятия, я не знаю.
Возможно ли это, собственно, чтобы ну, содержать это за деньги человека, который работал журналистом, то всегда?
Я всегда в этом очень сильно сомневаюсь. Как бы хорошо не зарабатывал Жан в качестве ведущего грошей на 1+1, поскольку он был до ухода своего с канала ведущим, я сильно сомневаюсь в том, что этих денег хватило бы даже на полгода работы все-таки довольно большой сплоченной команды. Тем более, что нужно какое-то оборудование, ну пусть оно не самое там дорогое, но можно посмотреть. Грамматики открывала свои, ну как бы сказать, добровольные пожертвования. Можно посмотреть, сколько денег требуется очень молодому и нераскрученному коллективу на то, чтобы продержаться хотя бы полгода. Вот. Я не думаю, что этого бы хватило на зарплату Жанна Новосельцева.
Сразу почему? Галина Склиревская, медиа-эксперт, редактор «Детектор Медиа», вот, анализировала контент и говорила о возможных владельцах. Честно сказать, она не во всех примерах убедила. Отвечайте.
Жанна,
да.
Васильцев, креативный директор интернет-канала «17-й канал».
Сразу вот по пунктам. Первый там момент она вспомнила: на телемосте из Европы включался журналист, там «Киевская Русь» или как-то вот она сказала, да? У нас есть гостевые редакторы, которые рассылают миллион писем, и кто отозвался, того и включаем. Когда мы увидели товарища, который сидит с российским флагом из Европы, да, вы посмотрите телемост, мы посмеялись, отключили его, потому что...
А что вы его позвали? Вы не знали, что
он будет... Мы хотели подключить к диалогу как можно больше сторон. Из Европы. Его включаем. Посмотрим, товарищ включается.
Но обычно известно, что в Европе, ну, какие там персонажи тоже разные водятся, и можно...
Я говорю...
Хорошо.
Окей, дальше.
Да, это первый момент. Второй момент — манипуляция по Минску, да. Если медиаэксперт, уважаемый, считает, что нелогично подходить к Life News и спрашивать, как вы считаете, какая роль СМИ в разжигании войны, то, ну, как бы... Оценка ее, ну, экспертной, ну, вообще оценки, она вообще под сомнением, да? Журналист должен спрашивать у всех. Мы в том же сюжете спрашивали, а почему Мустафа Наем, журналист, ходит по Майдану и говорит, идите все быстренько на войну. Это когда Майдан растаскивали, да, когда нужно было сделать из него алкомайдан, когда завозили людей, алкоголиков ставили, снимали и транслировали, мы это тоже видели. И он ходил каждому, ну, это же смешно. Подходите,
еще раз, не поняла.
Значит, был Майдан, снес власть, и для того, чтобы он не стоял дальше, его нужно было куда-то растащить.
Майдан разошелся, остались здесь маргиналы?
Вот вы помните, это маргиналами они стали с подачи СМИ, когда туда завезли бомжей и проституток, это тоже была целенаправленная, ну, вот такая инсинуация. Так что, кто здесь еще, какой фокусник, это время покажет.
А собственники вашего канала?
Собственник. Значит, на первом этапе я был на, ну, там, меньше 10%. Вы, наверное, знаете, что в начале АТО я выступил на сцене Майдана, призвал остановить войну и разобраться вообще, кто расстрелял Небесную Сотню и кто сжег этот Дом профсоюзов, да? Это выступление сначала там хлопали, потом засвистали, потому что народ был настроен уже очень агрессивно. Но после этого на меня вышел человек, киевский предприниматель. Если вам интересно, вы можете разобраться в уставных документах. Я не буду называть его фамилию, потому что у него и так были проблемы после этого, да?
То есть владелец есть?
Конечно, есть.
Как его фамилию вы не назовете?
Ну, я не хочу, он уже сейчас долю перепродал, на данный момент это западные инвестиции. Кто туда заводит какие деньги, мне абсолютно все равно, потому что у нас два года есть...
Потому что вас обвиняют как раз в восточных инвестициях, в том числе.
Вот возьмите, вы же журналисты, возьмите, раскопайте, где, кто, откуда там идет.
Так мы же для вас, для этого вас пригласили.
Вас и позвали.
А вы говорите, возьмите, раскопайте. Куда же копать-то еще?
Смотрите, я вам предысторию, да, то есть когда основывалось предприятие, я был там...
У нас две минутки осталось.
10% я был соучредителем. Сейчас моя доля там 0, потому что как бы мы расширились, у меня таких инвестиций нет и так далее. Есть западное предприятие, точно, которое нам основную часть, киевский предприниматель, продал этой компании. Угу. В данный момент...
То есть предпринимателя мы не знаем, и название компании тоже.
Ладно, Константин Шкарбан. Можете проверить. Это киевский предприниматель с донецкими корнями. Откуда и кто дальше уже наливает в это предприятие деньги, мне абсолютно все равно.
Зачем?
Потому что каждый на канале знает, что у нас самое главное правило делать то, что будет интересным, полезным и никакой цензуры.
Константин вот как?
Шкарбан.
Шкарбан.
Да.
Угу. Зачем просто, простите, еще? Ну, зачем, если прибыль вы все равно не приносите?
Зачем ему это?
Да.
Человек сам из Донецка. Когда он видит, как страну разрывают на части, политики врут откровенно в эфирах, настраивают одну часть населения на другую, и никак это невозможно остановить. Он видит человека, который выходит на сцену Майдана и говорит: ребята,
все,
остановите.
Поняла, услышала.
Ну все, это
вас.
Просто его идея, да.
У меня есть вот такой в конце, такой практически личный вопрос. Мы с вами встречались чуть больше года назад на канале «Бизнес», где мне предлагали возглавить информационную структуру.
А вы-то думаете, откуда вы его помните?
Я думаю, где вас видел, 100%, да.
А вы вроде должны были аналитические программы курировать и программы расследований. Почему это не состоялось?
Ну,
то есть, я так понимаю...
Мы за это время вели переговоры с разными людьми, и разные были предложения.
Но дело в том, что менеджмент вот у 17-го канала и вот у того, который туда пытался заходить, это одни и те же люди были.
В смысле, например?
Ну, например, продюсер Евгения Захарова.
Она на бизнесе работала?
Она не работала, но она должна была туда зайти вот вместе с вами.
То, что...
Парни, откройте теперь подоплеку, да? Расскажите, кому все-таки принадлежит телеканал «Бизнес», чтобы поймали эту нить разговора.
Смотрите, на самом деле я с первого дня интересовался этим тогда, да, и не мог понять. Мне обещали только, что это будут совершенно объективные новости. Я смотрел, какие новости там выходят. Они действительно были достаточно незаангажированы, кроме единственного нюанса. Там каждый день была новость про Арбузова, который к тому времени уже не жил в Украине.
Скажите, у нас есть что-то подобное? Вот вы 17-й канал, если мониторите, есть ли у нас вообще... Хоть про кого-то, каждодневная какая-то повторяющаяся новость.
Я у вас спрашиваю, это правда одни и те же хозяева, нет?
Ну, конечно же, смотрите, пока я не видел уставных документов там бизнеса, да, я не могу вам отвечать. Я не знаю вообще это предприятие. Мне тогда предлагали там возглавить направление, и совсем как бы, те, кто мне предлагал, это явно не Арбузов.
И точно так же потом это не состоялось?
А потом, не состоялось, потому что мы как бы, у нас своя линия, там как бы свои, я не знаю, направления.
Google единственное, что сказал о Константине Шкарбе, бане, что у него точно есть СТО в городе Донецке. Пока это единственное, что мы можем узнать, пока за эти минуты.
Спасибо большое.
Спасибо большое, да. Потому что у нас уже ждут следующие гости. Я напомню, что у нас был Жан Новосельцев. Мы говорили о ситуации вокруг 17-го канала. Спасибо, что пришли и рассказали нам, высказали свою позицию.
Ну и мы продолжаем эфир, ускоряемся действительно, потому что в нашем эфире еще наша постоянная рубрика, которую делают наши коллеги, которая тоже связана со СМИ, это рубрика «Стопфейк».
Здравствуйте, это программа «Стопфейк». Мы рассказываем о пропаганде и как научиться отличать вымысел от правды в газетах и на телевидении. Меня зовут Руслан Дивниченко. На прошлой неделе в Украине отмечали вторую годовщину революции достоинства. Российские СМИ не оставили это событие без внимания. Как и ожидалось, пропагандисты использовали повод, чтобы снова вытянуть из чуланов истории про хунту, совершившую государственный переворот. Естественно, по заданию американцев. Об этом сообщали как новости, так и многочисленные пропагандистские ток-шоу. Ну и это не все. Российские масс-медиа решили очень широко осветить немногочисленную акцию протеста в центре Киева, организованную ранее неизвестной организацией «Революционные правые силы». Пара сот человек, недовольные действиями властей, разбили несколько окон в отделениях российских банков и объявили о бессрочной акции «Майдане» с требованием отставки президента и правительства. Протест оказался немногочисленным и скоротечным, однако дал российским телеканалам прекрасную картинку якобы анархии и разгула радикализма в Украине. Призывы к новому Майдану и силовому противостоянию с властями массово распространялись и в социальных сетях. Однако журналисты обнаружили, что зачастую радикальные лозунги звучали из аккаунтов украинских патриотов, которые массово создавались либо в России, либо на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Эта история еще раз подтвердила наше наблюдение о том, что российские спецслужбы, в том числе и с помощью информационных вбросов, пытаются создать внутри Украины очаги нестабильности и общий конфликтный фон. Ну и к фейкам недели. Уже не впервые российские СМИ пытаются запугать украинцев рассказами о территориальных претензиях к Украине соседних стран. Мол, поживиться землями не прочь Польша, Венгрия и Румыния. Финансируемый правительством Российской Федерации сайт «Украина.ру» сообщает: «Украина ожидает осложнения обстановки на острове Змеиный в связи с притязаниями Румынии». В самой новости говорится о прошедших на острове Змеиный в Черном море учениях. Сам заголовок статьи является манипуляцией, ведь в оригинале ни о каких осложнениях речь не идет. Также отсутствуют какие-либо сведения, что Киев опасается территориальных претензий Румынии. Далее в тексте говорится о том, что юридические основания для поляков, венгров и румын требовать у украинцев возвращения земель появились в связи с подписанием соглашения об ассоциации. Однако эту лживую информацию «Стопфейк» опровергал уже неоднократно. На самом деле договор об ассоциации, как и общее законодательство ЕС, не регулирует вопрос реституции. На прошлой неделе в просак попала итальянская журналистка Лючия Гарачи. Снимая сюжет для новостей из сирийского города Алеппо для итальянского канала ТЖ1, она якобы сделала сенсационное открытие о причастности украинцев к террористической организации «Исламское государство». В своем репортаже она показала кириллическую надпись на разрушенной стене, утверждая, что ее нанесли украинцы, из чего, мол, следует, что они воюют на стороне ИГИЛ. Эта надпись сделана русским алфавитом, название города Львов. Возможно, те, кто ее сделали, пришли из Украины принимать участие в джихаде, говорит итальянская журналистка. Однако на самом деле предположение Гарачи выглядит смехотворно для всех, кто знает кириллические буквы. Ведь в действительности на стене написано «Алёв», не «Львов» и не «Львив». Зачем журналистке понадобилось сочинять псевдосенсацию? Возможно, просто не разобралась. Заметим, что Лючия Гарачи несколько месяцев провела на востоке Украины, делая репортажи о конфликте на Донбассе для итальянского канала «Раи». Примечательно, что свои сюжеты она снимала исключительно на неподконтрольных украинским властям территориях. На прошлой неделе организация «Киберберкут», которая регулярно публикует якобы украденные у украинских спецслужб секретные документы, показала очередную находку. Это оказалась копия документа, утверждающего, что служба внешней разведки Украины готовится сорвать намеченный на 6 апреля референдум в Голландии по соглашению между Украиной и ЕС. Автором докладной президенту Украины указан руководитель спецслужбы Виктор Гвоздь. Именно он якобы вносит предложение, как помешать проведению плебисцита. Однако, как нам удалось выяснить, подпись главы службы Виктора Гвоздя в документе отличается от его же подписи на официальном заявлении конца 2014 года и, скорее всего, подделана. Кроме того, в тексте документа допущен ряд грубых стилистических и грамматических ошибок. Очень похоже, что документ писался не носителем языка, а переводился с русского на украинский с помощью автоматического переводчика. И совсем уже курьезная ситуация. В социальных сетях активно распространялась фотография, на которой якобы изображено празднование Дня Львова под фашистской символикой. Центр города украшен портретами Адольфа Гитлера, орлами Третьего Рейха и свастиками. Повсюду счастливые дети и горожане. Фото с комментариями возмущенных читателей стало особенно популярным в антиукраинских группах в социальных сетях ВКонтакте и Твиттер. Озабоченность выразил даже немецкий депутат фракции левых Дитер Дем. Однако, как оказалось, фотография не имеет никакого отношения ко Львову. Она со съемок фильма «Матч» российского кинорежиссера Андрея Малюкова. Картина снималась в 2011 году в Харькове и под Киевом. В фильме рассказывается о футбольном матче между советскими и немецкими футболистами в оккупированном фашистами Киеве. Отсюда и нацистская символика. Это был выпуск программы «Стоп фейк». Мы продолжаем наблюдать за работой российских пропагандистов и ловить их на вранье и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. Сделать это можно на сайте stopfake.org. С вами был Руслан Юниченко, за режиссерским пультом Юрий Панин. До встречи через неделю.
На Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 92,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Заріновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Ну, а еще громадское радио вещает в FM-диапазоне в Донецкой области и в УКВ-диапазоне в Киеве и Киевской области на частоте 70,4 МГц. Ну, и нас можно слушать в интернете в любой части земного шара на сайте громадскорадио.орг.
Программа «Киев-Донбасс» продолжается. В студии для вас работает Ирина Ромалийска, Михаил Кукин, за звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. И мы готовы вам представить уже наших новых гостей. Это наши гости, которые у нас уже были в эфире. Это Владимир Ионов и Ольга Браун. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ионов, напомню быстро, в декабре 2015-го, это российский оппозиционер, который в декабре 2015-го пересек границу российско-украинскую.
Ну, в общем-то, незаконно пересек, тайно будем говорить, да, вы полями переходили.
Да, нелегально, да.
Потому
нелегально,
что в России уже был суд, и 25 ноября 2015 года прокурор запросил 3 года условно для вас, но так как уже были похожие процессы, где сроки таки дали реальные, вы решили покинуть Россию, приехать в Украину. А мы много говорили об этой истории. И вот сейчас, собственно, прошло уже несколько месяцев, и вы до сих пор не можете получить политического убежища. Правильно понимаю? Расскажите, Владимир.
Да, ну, дело движется. Чиновники есть чиновники. Тут в любой стране это, как сказал один человек, что когда обезьяна взяла палку в руки, родился человек. А когда этот человек стал совать эту палку в колеса, родился чиновник. Это ни для кого не секрет.
Как давно вы подали документы и как это было в двух словах?
Ну, мне кажется, идет все пока нормально идет. Просто я вижу, что, в общем-то, отношение чиновников, конечно, не очень... Ну, обычное отношение, как в любой стране.
А как давно вы подали документы?
4 января,
да.
То есть чуть больше месяца прошло, да? Ну, то есть вам, как бы, у вас взяли все документы, как бы, все в порядке, ну, не сказали там, недостаточно их, или там, принесите справку из ЖЭКа?
Нет. Все нормально было.
Все хорошо, да?
Да.
Ну вот смотрите, я попытался в Гугле найти материалы о вас. И вот последний, может, это не совсем правильно, но вот последнее, что я нашел, самое свежее, датировано, по-моему, в газете «Факты» 14 января. То есть, мне кажется, какой-то интерес к вам исчез
поутих.
Уже, поутих, да? То есть сначала, когда вот вся эта история случилась, и вы, ну, вы же сначала в Харьков прибыли, да? Да? То у вас пытали все взять интервью там, а сейчас уже как-то ваша судьба мало кого интересует, нет?
Ну, а что, собственно, мы приехали, мы в безопасности, а что нам интересоваться? Мы сейчас в процессе получения... Ну, Володя, в процессе получения политического убежища.
А вы?
А я вообще между небом и землей. Я приехала сюда легально, но так как я уже наоткрывала свой рот против.
То есть возвращаться вам некуда, получается,
да? Возвращаться мне как-то не очень уютно, но возвращаться придется рано или поздно. Мне надо как-то здесь, наверное, просить вид на жительство, потому что возвращаться реально опасно.
Реально его получить, вид на жительство? Ну, у вас же здесь наверняка есть какие-то там знакомые россияне, которые уже пытаются это сделать, как
это
получить.
Это безумно сложно. Это очень сложно даже участникам Майдана и участникам АТО получить. А я-то что? Я вообще ничто. Что я сделала? У меня нет никаких конкретных оснований. И мы хотели даже здесь расписаться с Володей, но нам и в этом отказали.
Почему?
Потому что вы не граждане?
Но нет, в Украине нету такого закона. Мы можем быть иностранцами, нас могут здесь расписать, но от него требуют...
Вот я только хотел сказать, у меня есть знакомые, которые оба гражданина Украины, но они зарегистрировали брак в Грузии.
Без проблем, да.
А почему вам тогда отказывают?
Я думаю, потому что чиновники, потому что в Центральном ЗАГСе, где заведующая Чеснокова... Валентина Валерьевна, она, может быть, она по закону действует, я не спорю, но дело в том, что она даже не дала мне официальный отказ. Она сказала, 10 дней, я говорю, у нас со временем напряженно. Она просто сказала, что у нас есть время, трудно, если мы не имеем права, дайте нам бумагу, потому что страна без бумаги никуда человек не пойдет. Она даже в этом отказала. Я считаю, что это неправильно. Тем более мы все-таки беженцы, и не очень уютно себя, ну, пока не, не легализовались. Я считаю, что это все-таки отношение, вот это чиновничье, оно, конечно, никуда не годится. Но, пользуясь случаем, можно я хотел сказать, сказал бы следующее. Значит, пользуясь моментом, спасибо за предоставление такого момента. 27 февраля будет ровно год убийства, зверского убийства Бориса Немцова.
По-моему, 28-го.
В ночь на 28-го, там оставалось буквально несколько минут. Это было 27-го. И 27-го на Воздухофлотском проспекте в 3 часа дня...
То есть вы имеете в виду посольство Российской Федерации?
Посольство Российской Федерации. Я бы хотел, чтобы люди подошли и выразили свое отношение к этому, к этой стране, агрессору, к этому посольству. Я понимаю, что... Там очень неуютно, это неприятное здание, и аура там не очень хорошая. Но, тем не менее, я бы очень приглашал всех, чтобы они все-таки 27-го в 3 часа подошли.
Скажу
Пожалуйста.
Вам, что в это же время намечена акция и в самой Москве, и туда едет журналист Громадського радіо, поэтому следите за нашими эфирами, за нашим
на
сайтом.
На так называемом тоже... Немцовом мосту.
Да, и тоже будем Немцовом. Отслеживать это и в Москве происходящее. А чем вы занимаетесь здесь сейчас в Украине?
Ну, честно сказать, вот мы немножечко отошли только за 2 месяца, потому что мы болели, и вот, ну, какими-то вот такими делами немножко вот восстановились, и сейчас, ну, во-первых, плакаты сейчас вот пишем к 27-му, будем, естественно.
То есть некую активную политическую деятельность, активность вы все равно ведете.
Ее назвать активной нельзя, но во всяком случае, как только легализуемся, безусловно, хотим быть полезными.
А где вы живете? Кто вас приютил? Это знакомые?
Это сейчас Ольга.
Нас приютила замечательная Наташа Лобос. И мы живем у нее дома.
Это кто?
Ну, это
просто ваша
подруга,
знакомая,
из Фейсбук.
Угу.
Как, собственно, практически мы все познакомились через Фейсбук.
А вот, скажем, какие-то государственные органы Украины или, может, спецслужбы проявляют к вам интерес?
Слава богу, нет.
А было выяснение, вас допрашивали хотя бы по поводу того, как вы пересекли границу?
По-моему, ничего нет. Не было.
Никаких, не было ничего, да? Потому что мы тогда выясняли, собственно, у погранслужбы, у нашей, у СБУ даже спрашивали, ну, потому что в вашем случае...
Но это нарушение, в любом нарушение, случае, было, и у вас в паспорте нет штампа, собственно, нет никаких документов, что вы здесь легально, да.
Можно делать вывод, что так пересекают же границу много людей не с благими намерениями, которые
да,
могут
перехватить оружие. Не только беженцы, а эти же боевики могут так.
Да. Не было вас, не выясняли ничего?
Нет.
Спасибо вам большое. И еще раз хочу все-таки уточнить по предоставлению убежища. Истекли сроки уже подачи, рассмотрения заявления?
Нет. Не истекли. Насколько я слышала, это 6 месяцев. Но длится это, может быть, годами, судя по всему.
А как вам там относятся, вот, когда вы приходите с просьбой или с документами?
Ну, я бы сказал, не очень. Все-таки пахнет чиновным сословием, потому что когда мы были международной организацией, там совсем было другое отношение. А здесь напряг, и в общем...
А вы не вот к этим международным организациям за помощью не обращались, чтобы они вам помогли с вот этим, с легализацией?
А это не их дело уже. Это миграционная служба занимается.
То есть право на
защиту это международная организация, она не может никак влиять на миграционную службу.
Вам известны случаи, когда дали политубежище?
87 человек, насколько я знаю, подали, и 7 человек только получила.
На вот сегодняшний момент.
У нас
момент.
Есть Ирина Белачева, которая была очень активна против власти, и ей тоже не дали. Вот сейчас будет суд.
Что ж, пожелаем вам все-таки успехов вот в этом нелегком процессе, нелегком, наверное, длительном. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио были Владимир Ионов и Ольга Браун. Люди, которые, ну, по крайней мере, Владимир Ионов хочет получить статус политического беженца в Украине. Ну, а мы, Михаил Пукин и Ирина Ромалийская, с вами встретимся буквально через 5 минут и продолжим программу «Киев-Донбасс» после новостей.